Разбор полета.
21:05 в столице. Всем здравствуйте.
Вроде ты чего?
Я просто из Питера приехала. Никак не привыкну.
Эту программу открываю я.
А давайте на камень-ножницы скинитесь, кто?
Ладно, давай на камень-ножницы.
Давай, начинай.
Нет, что, камоно, нагоно, цуефа. Нормально, кто выиграл, тот и начал.
Нет, ноутбук не работает.
Должен же быть креативный подход к программе.
Ну, вы уже поняли, что это программа «Разбор полета» Ирина Воробьева, которая что-то анархию какую-то развела в эфире. Татьяна Фельгенгауэр...
И как вы уже поняли, по голосу у нас наши гости сегодня, телеведущий Яна Чурикова.
Не двое.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Но все-таки, несмотря на то, что я развела анархию, мы дальше пойдем по традиционным путям нашей программы.
Да, можно? Сценарию, пожалуйста, Ирина Сергеевна, придерживайтесь.
Да, мне просто табличку забыли показать. Вот, да. Но на самом деле, действительно, программа у нас про решения и про людей, которые эти решения принимают. И традиционный вопрос нашей программы, с которым мы начинаем, это вопрос о самом тяжелом решении, которое вам приходит. Приходилось принимать в жизни, каком вот, о котором, над которым больше всего сомневались, думали, раздумывали, мучились.
Да, я боюсь, что у меня таких решений довольно много происходит.
Очень хорошо, у нас длинная программа.
Да что, говорите, а на сколько?
Да. Ну, вот до конца часа мы с вами.
Да вы что? А да, точно. И музыку не ставим.
Да.
Не получится схалявить. А, да, сложные решения – это вообще мой конек. Я могу сказать, что я профессионал принятия сложных решений. Не могу сказать, что прямо всегда круто получается по факту. Но сам процесс мне очень нравится. Когда сопоставляешь, придумываешь, а потом делаешь так, как поднимаешь правую руку вверх, повыше причем. Вот
сейчас осторожно.
Я понимаю, да, я вижу. Матчасть я вижу. И вот потом тебе так вот. А да ну! Дальше можно снабдить это различными какими-то лексическими средствами в силу, скажем, широты лексикона, кругозора. И дальше принять решение на основании интуиции.
Вот а зачем же, я прошу прощения, весь
логика
этот
и вся вот
процесс, предваряющий махание рукой,
вот
эти ласки?
Раздумья. А как без них-то? Без них вот так и рукой машется не очень. Так что вот это вот мой стиль. Сначала мы мечемся, как русская интеллигенция, а потом берем
их как народ.
Как народ. Как народ.
Слушай, хорошо, понятно, но если с примером из жизни, то вот какие решения?
Ну вот, например, пример из жизни выглядел следующим образом. Поскольку у меня раздвоение личности, я как доктор Джекилл и мистер Хайд делюсь, я то хорошая, то плохая, то я в кадре работаю лицом, то я менеджер. И всегда очень сложные выборы, они как раз вокруг этого и крутятся, потому что я очень четко понимаю, что, будучи менеджером, ты совершенно не звезда, не селебрити, оставляешь это все за кадром. Ты обычный, простой, рядовой сотрудник. И когда мы перезапускали MTV в 2013 году, вот это как раз и был тот самый непростой выбор. Я понимала, что мне предстоит выбрать... Это офисную стезю, обычную. И это, конечно, было сложно, тем более, что мне не хватало компетенции. Я пошла доучиваться, профессиональное образование дополнительное получать в плане менеджмента, экономики и маркетинга и прочь. Вот тогда-то я, наверное, поняла, что в кадре я уже кое-что могу, наверное, но я не хочу уходить из... Вот той самой части индустрии, которая подводная часть айсберга, те самые 70%, которые не видно, но они-то и есть самые интересные. И все, и вот, а ребята еще и сомневались, такие, говорят, она что, правда придет к нам в офис и будет с нами сидеть? А что, я что, хуже других, что ли? Приду и буду. Да. Как-то до сих пор, честно говоря, эти выборы довольно непростые, потому что расстаться с работой в кадре я тоже не могу. И не хочу, эта часть меня, это, ну, такой... Правильный коммуникативный инструментарий. Я люблю разговаривать, люблю общаться и очень хорошо могу выстраивать эти аудиторные энергетические процессы, когда ты разговариваешь с публикой, как-то вот людям понимаешь настроение, как-то выстраиваешь диалог. Здорово, это классно, особенно когда это действительно уже выходит на некий уровень, ты начинаешь понимать, вот что есть то самое профессиональное удовлетворение. Поэтому вот это называется как-то самая обезьяна. К умным и красивым. Чем не разорваться, что ли? Пожалуйста, воспримите это с большим количеством самоиронии. Я обычно, когда шучу, люди не понимают, что я
просто
шучу.
Просто на самом деле рано или поздно ведь придется сделать выбор. в пользу одного или в пользу другого? Или нет? Или вас не ставят в такие условия, когда вам придется выбирать?
Я боюсь, что в результате, наверное, все-таки придется, потому что сейчас то одного больше, то другого больше.
Вот баланс
очень сложно выдержать. Очень сложно. И я, конечно, огромное спасибо говорю своим коллегам по офису, потому что когда становится больше какой-то такой работы в кадре, то тут, ну, слава богу, команда выстроена уже за эти годы. И мы хотя бы понимаем, что нам делать. И поэтому, конечно, сложно балансировать. Я вот увидела много моих коллег, которые переметнулись раз и навсегда из людей в кадре в работников за кадром, в менеджмент. И все. И тут периодически.
Это от начальства ведь еще сильно зависит.
Это правда.
Позволяет, не позволяет, помогает, мешает, заставляет делать этот выбор.
Нет, мое-то помогает. Это мне еще повезло, что начальство мне попалось понимающее, но все-таки объем задач, которые приходится решать, тоже постоянно растет. Поэтому здесь, конечно, корабли лавировали. И хотелось бы, чтобы все-таки вы лавировали.
Ох, сейчас я ждала последнего слова. У меня никогда оно не получается с кораблями совсем. Вот любое слово, светлое.
А сшит колпак, вот, не по-колпаковски.
Нет, все что угодно, кроме кораблей, все могу.
Да ну,
никак не получается. Слушайте, а какой период был между уходом с MTV первым и вот приходом в 2013 году? Там что-то лет 11.
Не-не-не, там, если мы вообще отматываем назад на самый первый MTV, в 98-й год,
на
дихотомия.
True MTV.
Все любили.
Да, которая, собственно, вас и вырастила, девчонки.
Да, это правда.
Я люблю эти фишки. Когда люди говорят, Яна Алексеевна, я вырос на ваших эфирах.
Ну, я слушайте, знаете, только... мне тут вот тоже 98-летний гость сказал, Танечка, я же вас 100 лет слушаю. И вот его в этом случае было... ты ему веришь, потому что ему почти 100 лет.
Но, Танечка, вам-то поменьше, слава богу.
Ну, да. Да. Ну, вот... Он мечтал обо мне с детства.
Welcome to the club, как говорится. Иными словами, с тех времен, в 98-м году, как раз это разделение началось, потому что в кадр я попала, будучи литредом и человеком весом в 95 кг. Ну, а что, литред должен хорошо кушать, потому что литреду приходится писать тексты аж пятерым ведущим и, соответственно, режиссерам. На 5 разных программ, на 5 разных тем. Вот я приходила с утреца, пакетик сухарей и привет. Давай. Ого. Точить с маком, норм. А что?
Не, у нас...
Я удивилась просто.
Я удивилась.
Хочу литреда, который будет писать мне тексты.
Я не хочу. Я просто удивилась, что не 95 килограмм сухарям, а просто что всем этим людям пишут тексты.
Но это было в 98 году, и мы только запускались. Это тогда было еще даже не MTV, а BizTV. И это было такое дело, да. Потом была историческая трансформация. Я писала им тексты всем, ну, как-то так. А потом это меня очень сильно выручило, что я писала тексты не только всем, но и себе, потому что кадр меня поставили по случаю, и выяснилось, что, собственно, мотивация была такая. Мол, Чурикова, ты же и так уже все это написала, значит, ты все произнесешь в кадре, нам больше в кадр ставить некого.
Класс.
Поэтому для меня, а вы родийные люди... Нет, слушайте, вы журналистов и просто ведущих не путайте. Потому что ведущий, который говорит текст в кадре, он не всегда является его автором.
Нет, у нас принципиальный подход, что человек, который произносит текст, он всегда его автор. Из-за этого у нас было несколько споров, можно ли озвучить расширение в программу «Ну и денек». Нет, это у нас
свои какие-то такие.
У нас очень строго,
очень строго. Текст.
Правильно,
ты отвечаешь за каждое свое слово.
Поэтому я всех ведущих своих теперь тоже к этому призываю. У меня теперь вся моя малышня, которая работает на MTV, ну как еще назовешь, одной 19, другой 23. Ну и, собственно, наш Алекс Фур, ведущий Selfie News, он чуть-чуть постарше, но он тоже автор сам. У меня к ним задача, я им задачу ставлю следующим образом. Ребята, я от вас ничего другого не хочу, у вас нет никаких редакторов, вы сами в кадре являетесь личностью, и то, что вы говорите, это ваш текст. Понятное дело, мы говорим там, в 98-м каком-то году. Вот как-то так. Так что.
А когда предложили в кадр попасть, ну, вот пойти в кадр, не было решения никакого? То есть это ж хотелось?
Нет, тогда я помню, что мне просто хотелось. Причем не понимаю, на каком основании, будь я какая-то писаная красавица или эфирная дива, или вот это вот. Тогда этого, кстати, не было. А, у нас же есть телевизионная трансляция, но все поняли, что это губки уточкой делаются. Делается селфи, duck face, вот это все. Когда ты знаешь свои лучшие ракурсы. Мы же были дикие, аналоговые, практически постгутенбергская отрыжка. И поэтому, что там? Да ничего. Я как встала в кадр, посмотрела на себя. Мне очень-очень хотелось, потому что меня в семье любили все. Они же мне говорили, что я самая классная. А потом выяснилось, что есть, наверное, и более, скажем, привлекательно выглядящие в кадре люди. Я когда посмотрела на себя трезво, критично, поняла, что это катастрофа.
Катастрофа.
Визуальная катастрофа. Mm-hmm. Ну, потому что, ну что, 95 килограммов в кадре, ребята, это еще плюс. Оптическое искажение добавьте, а камера все-таки увеличивает.
Немножко усредняет все-таки телевизор. Есть человек пропорциональный, немножечко всегда...
Есть, я не понимаю, каким образом работает эта машина, но люди делятся на два типа. Те, которые камеры любят, и те, которые камеры не любят. Все. Других людей на телевидении не существует.
Соглашусь.
Я отношусь ко второму типу. Меня камера не любила, пока мы не научились с ней договариваться. К вопросу о принятии решений. Первый момент – это, ну, не знаю, встала в кадр. Что тебе делать при 95 килограммах? А. Худеть. Худела я жутко неправильно. В результате, попав уже в кадр на Первом канале, на Первую фабрику, это мне как раз результат неправильного похудения. Следующая ошибка сразу. Доверять стилисту или все-таки попытаться договориться с собой и понять, что ты сама такое в кадре? Я подумала сначала, наверное, стилист все-таки лучше знает, и доверилась стилисту. В результате стилист одел похудевший скелет каким-то таким образом, что...
Вернулись 95 килограммов?
Нет, было просто еще все хуже. Я поняла, что... А, кстати, да, но это сразу нивелировало первую ошибку. Я поняла, что не в весе было дело. Оказывается, ребята, смотреть, накопать надо глубже. И нечего на зеркало пенять. А надо как-то в этом вопросе подрасти. Я стала читать впервые в жизни модные журналы на предмет того... И так даже узнала, что такая Эвелина Хромченко, до этого я не знала, что она, оказывается, королева фэшн-печати.
Могли забыть в тот же момент.
Но девочки.
Не-не, у нас тут это, антиглянец, как обычно.
Я не понимаю, о чем вы говорите. У меня семена еще ничего не даже не знаю, кто это.
Девочка,
простите меня, пожалуйста. Я правда не знаю, кто это. Модный приговор.
Я тебе расскажу потом. Ладно?
Так, знаете что? Вы можете, конечно, неплохо вот взять и протроллить человека вот так вот, мягко. Короче говоря, иными словами, второй вопрос мы тоже сняли. Не верить стилисту. Не надо худеть просто так, а надо понять, каков твой идеальный вес и какова твоя нормальная жизненная конституция. Потом понять, что именно тебе в кадре идет. Потом понять, как именно тебе надо в кадре краситься. А потом уже, собственно, расслабиться и получать удовольствие от работы. И вот эти все выборы, они были сделаны, из них были сделаны выводы.
А кто-нибудь помогал? Или все методом проб, ошибок и разбросанных вокруг граблей?
Конечно, грабли. Это же так классно. Грабли вот эти вот свои, родные.
Что вы представили ко мне? Это мои грабли. Хочу и наступаю.
Вот именно. Может быть, даже несколько раз мне нравится наступать на одни и те же грабли.
Ну, а что, особо любимые.
Да. Такие грабли, которые,
по
знаете...
По пятницам там... люблю вот на эти грабли.
На березовые. Да. Бичка, очень так мягко пружиня отдает тебе по лбу.
Я напомню, что Яна Чурикова у нас в гостях, телеведущая. Про MTV и про старое вот такое. Трое МТВ с Василием Стрельниковым. Уходить оттуда.
Было... А там было просто.
Все. Там было все просто, потому что все ушли.
Все ушли, а я ушла из кадра на МТВ. У меня так получилось, что я захлю. Опять же, да? Может быть, знаете, девочки, вот эта вот история рубить с плеча и сразу говорить, а все, я ушла. И быстро принимать решение, взвешивать свои силы и не пытаться усидеть пятой точкой, какой бы большой она ни была, на всех стульях сразу. Вот тут я не очень преуспела в этом умении к своим годам. Мне все время вот надо, чтобы и тут успеть, и тут успеть, и здесь тоже успеть. Не получается иногда так. Ну, вот сегодня как раз был такой день, когда мне не получилось. Но, с другой стороны, если мы возвращаемся, отматываем туда в 2002, когда поменялся собственник, и, соответственно, Борис Гурич Зосимов отошел, и за ним отошла вся команда из кадра. Меня спасло то, что в кадре меня уже не было, потому что продюсер программы «12 злобных зрителей» Петя, я бы на его месте, кстати, сделала то же самое, хотя в тот раз я на него так обиделась, что он заменил меня, понимаешь, ту, с которой он начинал эту передачу, на Рыжего Иванушку, на Григорьева Аполлонова с целью повышения рейтинга передачи.
Ох, обидно.
Обидно, да.
Должно быть. Ужас.
Слушайте, девочки, у меня жизнь кончилась тогда, ну, минут на 40, я так думала, что все, я не выкарабкаюсь из этого. О чем я периодически Петьке заявляю при встрече, несмотря на то, что теперь мы с Петей забыты старые обиды.
Он отнял у вас 40 минут жизни.
40 минут. Да ладно, больше. Я же скорпион. Ой, как я люблю копаться в себе и жалить себя. Вот это вот. Тоже с этим надо бороться. Это отвратительная черта скорпионьего знака. Когда ты не можешь жалить, не хочешь жалить кого-то, ты начинаешь жалить себя. И вот это вот, ну, фу-фу-фу-фу-фу. Как говорили в передаче «12 злобных зрителей», полный отстой. И тогда как раз на этом фоне я уже была заместителем руководителя отдела производства программ. Дима Великан был мой начальник. И как раз за кадриком я вот 2 года еще прекрасно просуществовала на MTV в качестве вот помощника Димы. Я занималась там продакшеном. Всякие там шик-парады принимала, всякие вот эти все дела.
Миша Рольник.
Да. Вот они у нас.
Приятели мои.
Видите как.
Чудесные.
Вся тусовка.
Да.
Пассионарная, все, родом из детства.
Все рядом, да.
А мы как раз постигала я тогда азы телевизионного производства. И а другой стороной уже трудилась на Первом канале лицом фабрики. Поэтому у меня день выглядел так. Тогда я успешно сидела на двух стульях, своей похудевшей пятой точкой на тот момент. Потому что сначала у меня был день на MTV трудовой. А тогда мы сидели на Первом Чайковском переулке. Так, веселое было времечко. Потом я бац, шла ножками в метро, а серая ветка одна. Ехала по прямой до Звездного дома, который был на Дмитровском шоссе. И все, и остаток дня проводила там. У меня день четко делился, всем все нравилось, у меня все получалось, я все успевала, все было хорошо. Но в какой-то определенный момент вот настала та самая секунда, когда совмещать далее подобные манипуляции было невозможно. И тогда я помню свой диалог с тогдашним начальством моим. Она сказала: как же, вот ты сейчас уйдешь, ты станешь ведущей, ты потеряешь вот этот свой старт менеджерский, все. И не вернешься больше, потому что, как правило, время теряется, и индустрия сильно развивается, и обратно впрыгнуть в эту реку второй раз вряд ли получится. Но, как вы понимаете, это магия и обаяние эфира. Это, наверное, все-таки...
Это наркотик такой. Без этого очень сложно.
Пожалуй, но вы как никто меня поймете.
Да, это мэджик такой. Особенно
мэджик. Без эфира очень сложно.
Мэджик. И надо сказать, что потом, когда уже на фабрике и не имея второй работы, я между сезонами сидела, опять же, на той точке, ровно, без работы, я, наверное, жалела о сделанном выборе в пользу.
Но потом снова начиналась фабрика.
Да и... вы понимаете как, они же были там, между ними были большие перерывы, а зарабатывать-то надо было как-то. И тут я все-таки понимаю, что иногда надо идти по судьбе, просто слушая свою интуицию. Что бы она тебе ни говорила, она, наверное, где-то что-то она знает. А? Иногда она знает лучше, чем все вот эти вот логические конструкции, которые ты строишь вокруг. И потом, таким вот образом, будучи безработным существом между фабриками, я освоила еще несколько параллельных смежных специальностей, которые сегодня позволяют мне говорить о том, что я что-то знаю о медиаиндустрии. В частности, например, мир печати, принта. Это же совершенно другая история. Вообще не телевизор. Никакой. Будучи главным редактором несколько лет, ты понимаешь, как выстраивается издательский бизнес. Потом это еще было в эпоху, когда только-только вот этот диалог на тему того, что сейчас цифра убьет принт, и все крупные издательские дома начинали строить сайты, какие-то коммуникативные. Мало кто понимал, зачем им это нужно, но вот сегодня, например, хорошая ролевая модель – это Шкулев. И все то, что выстроено вокруг брендов «Эль», например, это неплохо. Это, кстати, вообще ни разу никакая не реклама, а просто мне нравится, как люди сделали все вовремя. А что касается радио, то вы для меня понятная история, но я никогда не трудилась, кстати, на радиоведущей. Вот не знаю почему, кстати. Видимо, ты не знаю.
А хотелось бы?
А вот нет, наверное. У вас особый все-таки мир, особая жизнь. И тут, сколько мне не предлагали, в данном случае я понимала, что, наверное, где-то это, ну, не совсем мое, и что есть куча людей, которые для этого предназначены, и им как раз вот эта радийная планида, радийный эгрегор – это для них, вот для вас.
А если говорить про тематику, не про формат телевидения или печати, или там радио, если говорить про тематику, были когда-нибудь развилки заняться чем-нибудь, ну, не знаю, попробовать там в общественно-социальной какой-нибудь теме поснимать фильмы или кино, или там репортажи какие-то, может быть, новостями позаниматься. Ну, в таком что-то более серьезное попробовать, поучиться.
Были такие закиды в какую-то серьезную журналистику с претензией на экономическую аналитику. Вот, кстати, предыдущий ведущий эфира, тоже я однажды его интервьюировала, но это было давно. Это я еще беременна хотела. Ну, конечно. Это было давно, я же говорю. Была у меня экономическая такая маленькая 15-минутка. И там, мне кажется, на тот момент я еще все-таки не доросла до осмысления экономической тематики. И сейчас-то мне экономика интересна только в приложении к медийной сфере, к сфере культуры, к тому, что я понимаю, как выстроены эти процессы. Я догадываюсь, как экономика может быть выстроена в приложении к конкретным объектам культуры или к объектам СМИ. Но знаете что, вот ставить себя на трибуну, махать руками, вести народ за собой куда-то там, только куда-то в очень позитивную культурную сторону. Я очень люблю побуждать людей к творчеству, поднимать их с дивана, делать так, чтобы они вовлекались в какие-то творческие процессы. И в этом я вижу свою миссию.
Вот та позитивная повестка, которой так не хватает нашей оппозиции.
О которой все говорят, да, вот же она, конечно. Не только оппозиция, на самом деле. Слушайте, а вот этот переход, когда уже работали на фабрике и при этом оставались на MTV, именно содержательно, то есть ну, фабрика не казалось по сравнению с True MTV каким-то, ну, таким его не очень.
Нет. Тогда как раз все было же, поскольку формат же рождался, несмотря на наличие эндемолевского вот этого байбла, как говорят телевизионщики, ну, то есть надо строго было соответствовать формату, российский зритель же на тот момент был достаточно искушен, и нам приходилось что-то там выдумывать, чтобы было еще интереснее. А фабрика, поскольку для меня, как для телевизионщика, это был тоже эксперимент. Это было сочетание жанра реалити и шоу-бизнеса в чистом виде. А потом жанр реалити, уже отмирая потихонечку, уступил место только концертной истории. На фабрике же было все. Это же была действительно такая школа шоу-бизнеса, и нам всем очень хотелось, чтобы все именно учебный процесс видели. И должна вам сказать, что вот месячишка назад в городе Сыктывкаре была я на конкурсе, который называется «Универвидение». Мы, как МТВ, совместно с Российским Союзом молодежи, вернее, как это скорее их инициатива, мы их поддерживаем в плане того, чтобы мы помогали детям концерт ставить, номера покажем по телеку, надеюсь, когда смонтируем. А история в чем заключается? Люди, которые сегодня участвуют в вокальных конкурсах, вы посмотрите на тот же голос, средний уровень уже настолько крут, что если мы возьмем там кастинг 2002 года на «Фабрику звезд», там так мало кто пел, как сегодня поет уже каждый второй буквально.
На голосе, да.
Там ну, просто вокальная культура, и то, что именно на «Фабрике» был показан учебный процесс, что есть педагоги по вокалу, что есть интонирование, и что ты, если хочешь петь как Бейонсе, это не означает, что ты должна сейчас у нее слезать все вот эти вот фиоритуры, ее мелизмы, ничего не будет. И что это школа, и что надо работать над пластикой, надо работать над подачей. Все 7 сезонов. Я считаю, что мы все-таки произвели довольно обширную просветительскую работу в массовом сознании, подготовив тем самым людей к голосу, когда уже, в принципе, фанерно-продюсерский аспект шоу-бизнеса уже перестал быть интересен, а вот как раз люди начали ценить именно живой вокал и начали хотеть платить, билетики покупать на живые концерты. Это произошла некоторая смена парадигмы, там было несколько лет между окончанием «Фабрики» и появлением «Голоса», когда вот уже и корпоративы народ, были жирные годы, помните, у нас там корпоративные вечеринки, на них артисты зарабатывали. В этом году, кстати, все подрухнуло, да, все да, расстроились да, да. такие все
Придется
такие.
Придется вспоминать первую профессию.
Да, но билетные концерты тоже не могу сказать, что все у всех прямо вот шоколадно. С другой-то стороны, ну ладно, вернемся туда, когда артисты зарабатывали корпоративами, они все вынуждены были, многие, с нуля собрать себе живые коллективы. для того, чтобы исполнять на корпоративах нормальную музыку, по большому-то счету. Чего уж, давайте уж правде в глаза смотреть. Так что я на корпоративную культуру вообще не грешу. У нас во многом благодаря этому появилась культура живого исполнения. И люди были готовы теперь уже выйти к большому зрителю с нормальными, хорошими... Ну, слушайте, у больших артистов это всегда было. Я говорю про артистов рангом поменьше.
Ну, то есть фабрика, ну, просто я вот сейчас слышу, как вы говорите про фабрику. Фабрика – это не просто пришел, отчитал текст, который написали, ну, ведущие, это же ведущие же, да?
Да нет, в данном случае это же не наш метод.
Это вот целый процесс огромный, да, в который вот вся команда, я так понимаю, была вовлечена.
Здесь для меня вообще метод первичный мой, если хотите, журналистский, это полное погружение, поэтому, наверное, я не могу назвать себя в чистом виде ведущей или там журналистом или редактором. Я вот такая, на 360 градусов погружаюсь в процесс. В таких программах, как «Фабрика», точно нельзя по-другому, потому что зрителю же надо объяснять, что происходит. А кто может объяснить? Я. Я здесь ответственная за... Вот я такая прокладка между рулем и сиденьем в данном случае. Я водитель.
Ну, медиум.
Я
такой,
ведущий,
да,
модератор.
Ними, да.
И рассказываю весь процесс как есть. Поэтому, конечно же, когда ты погружаешься... А это же все проектное мышление. Мой вот проект длится 3 месяца. 3 месяца ты в это погружен. А потом, я не знаю, знакомо ли вам это ощущение, пустоты, когда заканчивается последний эфир. Вот все. Ты просыпаешься следующим утром, тебе никуда не надо. Я раньше не знала, как с этим справляться. Там вообще до депрессии доходил. А сейчас я просто понимаю, что мы смазали лыжи и бежим дальше, потому что уже просто не позволяет останавливаться характер жизни. Это как-то так.
Давайте, что ли, проект тоже какой заведем.
Да ладно.
Все шансы для этого, мне кажется.
Ну, поем, по-моему, на плавном, на таком вообще существует в расслабоне. Или это я вас застала сейчас?
У нас какой-то расслабон.
У нас просто такая программа вообще, разбор полета. А так-то мы, конечно...
Нетипичная для радиостанции.
Да, абсолютно. А так-то мы все в новостях работаем. И все это, ну, совсем не расслаблено. У нас сейчас буквально через несколько секунд нам придется прерваться в нашей программе «Разбор полета».
Мужчины.
Да, мужчина пришел, это наш новостник Алексей Гусаров. Он будет сейчас нас знакомить с последними новостями. Я напомню, что у нас в программе «Разбор полет», телеведущая Яна Чурикова, и мы вернемся через несколько минут.
Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, наша сегодняшняя героиня Яна Чурикова, телеведущая. Мы говорили про «Фабрику звезд», а про другие проекты Первого канала, где мы вас видим и слышим. Вот каждый раз война начинается во время Евровидения. Вот этот вот безумный патриотический раш с ором, криком «Нас засудили!» Ужас. Вам хочется этим людям дать стакан холодной воды, может быть? Нет?
Для меня Евровидение совершенно не так выглядит. Потому что когда мы же тоже скинулись, получается, на камень, ножницы, бумага с коллегами с канала «Россия». Хотя я полагаю, что все-таки переговорный процесс выглядел по-другому чуть-чуть. И теперь мы вещаем Евровидение через один. В этом году была наша очередь, в следующем году очередь коллег. Поедут они в Швецию, а мы вот в этом году были в Вене. На тему того, что нас засудили, это я, честно говоря, поскольку мы, когда идет наша часть, мы сидим себе в будочке, вы бы видели, как она выглядит, наша комментаторская. Это маленькое такое гнездышко, как правило, под потолком того места, того стадиона, где происходит Евровидение. И нам оттуда, честно, до баталий, которые бывают в студии до и после, очень далеко. Поэтому мы-то видим все, мы видим реакцию людей. Мы потом вместе со всеми можем удивляться голосованию, можем сопереживать ему, можем думать, да, вот как-то хорошо. Но я вам скажу, что в этом году такого высокого результата для Полины Гагарина никто из нас не ожидал. Надо признать, что это были ощущения всей нашей делегации. Мы абсолютно были уверены, что, учитывая политический контекст, глобал, нам о десятке приходится только мечтать. А тут бац, и второе место. Ну, вы себе представляете нашу эйфорию. Во-первых, мы когда приехали и вышли в первый день на красную дорожку приема вот этого торжественного в мэрии, мы уже поняли, что чего-то где-то есть два мира, две судьбы, две правды. Есть какая-то политическая реальность, новостная, а есть человеческая, когда выходит наша девочка Полина И люди начинают говорить: «О, Полина, привет!» Иностранцы. Как она их очаровала, как она их в себя влюбила там. Это просто что-то невозможное было. И когда мы поняли, что, ой, а тут, оказывается, никто ничего не воюет ни с кем, и мы, оказывается, так нормально себя тут чувствуем.
Ну, как же в новостях Первого канала рассказывают.
Нет? Чего? Да
ну,
нет,
что
это же...
Нас все ненавидят,
мы же новости
война.
Не смотрели даже никакие. Ни наши, ни РФовские, ничьи. Поэтому как-то вот этот праздник музыки, мне кажется, в этом году удался особенно. И потом, когда у нас было голосование, и все как пошли, а особенно первые 20-то, мы шли первыми после первых 20 проголосовавших стран. Нас с коллегой Юрием Викторовичем чуть не хватил Кондратий там наверху в нашей конуре, потому что мы правда такие, как первый, что, когда? 2015 год? Точно, ущипните. Потом, когда мы в итоге переместились на второе место, как-то мы все подвыдохнули.
Слушайте, а вот эти комментарии, ну, то есть, когда мы смотрим Евровидение, а вы комментируете, вы это по бумажке читаете или что происходит?
У нас подготовительная работа заключается из двух частей. Мы, конечно же, готовим себе некий предварительный текст, но в моем случае он выглядит как абсолютный компилятив, потому что я своим почерком, вы же не видели, как я пишу, сверху по этому всему перекореживаю, переписываю какие-то только что узнанные мной новости или чего-то еще, и в результате это вот такая вот пачка бумаги, исписанная, как у Ленина, который там молоком между строк что-то там писал. А у меня то же самое, но вот это, я поэтому комментирую. Только я знаю, где чего я себе туда вписала. Понятное дело, что чистая импровизация в прямом эфире на 150 миллионов человек невозможна по определению в данном случае. Ты обязана знать свои четкие линии, какие-то ключевые месседжи, которые ты сообщишь вот в этот свой короткий выход об артисте. Поэтому их я себе готовлю заранее, а если чего-то узнаю по ходу пьесы, интегрирую. Полная импровизация начинается, когда у нас идет голосование. Вот когда это голосование включает вот этот геополитический фактор. Ну, типа, Греция, а кому сейчас они отдадут 12 баллов? Неужели опять Кипру? О, боже мой, опять мы не ошиблись. Эгегей, круто. Ну, вот эти
сейчас
все.
Тут можно попасть очень сильно.
Турция. Интересно, за кого проголосует Турция?
А вот это уже не наша проблема в следующем году.
На самом деле, то, что Таня сказала по поводу того, что по Первому каналу нам говорят, что война там, значит, и нас не любят, это же такая история, что, ну, вы работаете на Первом канале, вы работаете... понимая, что вы работаете только в своей вот части, а все остальное вас не касается. Или когда включается телевизор, вы понимаете, что «Фабрика звезд», там, не знаю, другие шоу, они идут ровно
да,
там
любой,
же.
Любой такой.
Да, шоу. Ровно там же, где Ирата Зейнала нам рассказывает про распятого мальчика. Или это вообще никак не совпадает в голове?
Надо Ираде позвонить сейчас, ее тоже потроллить.
Я думаю, что она в курсе, что про нее говорят. Да. Про этого мальчика везде, всюду и навсегда.
А еще у Ирады есть классный интернет-мем, когда Ирада там тоже...
Да, да, мальчик
хорошо говорит. Так что Ирада может, если что. Я так рада, что я не новостной человек. Потому что это, ну, совершенно другая работа. Ну, вообще другая. Ну, совсем другая. Ну, правда. Вот ваш мальчик переметнулся, собственно, к нам. Димочка Борисов.
Теперь... Так он и у нас работает до сих пор.
Ну, я говорю.
Но у нас не в новостях. Образом. Это,
да,
вот
это правда,
как раз
не в новостях,
да, то, о чем
да.
говорит Яна.
Вот Дима Борисов. Хороший эксперт, я так хочу сказать, с «Эхо Москвы» на Первый канал. Но в моем случае я вообще... Дорога эта шла параллельно со мной. Поскольку... Если мы говорим о канале в целом, мы понимаем, что развлекательного контента там очень-очень много. И давайте будем честны, развлекательный контент, так как Первый канал, у нас в стране никто, пожалуй, не производит. Потому что, ну, это и цифры говорят, и это просто...
Нам Елена Афанасьева каждую неделю об этом говорит.
Ну, у вас, да, у нас есть тоже. Есть сотрудники, которые работают и там довольно благополучно. Вот у Афанасьева получается, так сказать, сидеть на двух стульях очень успешно. Так вот, мне нравится... быть частью вот этой индустрии, когда мы говорим об уровне интертеймента, да, вот это вот, это наша команда, которая лучшая в стране, и здесь без вариантов. А потом, когда включаю голос Original, который на NBC, и так называется полиэкран, тут мы, тут они, я понимаю, что вообще, если раньше мы говорили, глядя на коллег из-за рубежа, на тему а вот смотри, как у них круто, теперь я так иногда приезжаю куда-нибудь и понимаю, что, окей, я видела, как может быть круто. Мы вообще в плане, в очень многих планах быстро учимся и бежим вперед паровоза. Тоже касается и телевизионного производства. Мы реально сейчас довольно круто выступаем по международным рамкам. А учитывая, что мы на HD перешли первыми, тут сразу... Правда, я HD не люблю. Это называется... Но тут выбора нет. Тут вот это вот, вот эти морщины мимические так и лезут, если свет неправильно поставишь. Или, так сказать, пигментные пятна возраста. Я не про себя в данном случае, а про некоторых политиков, которых я тут недавно узрела на экране. Это, правда, я уже не помню, на каком канале, но на HD. И там так, бац, то ли свет плохо лег, то ли грим плохо сделан. Думаешь, божечки мои, зачем мы... Технологии так хорошо, быстро шагают вперед.
То есть телевизор все-таки смотрите? И новости
я
тоже?
Я смотрю, я мониторю, но не могу сказать, что прям... залипаю. Моя картина информационная начинается с ленты, как и у всех у вас, я думаю. Я встаю утром и начинаю мониторить свою ленту соцсетей. Вот для меня это новостная картина. Дальше я просто не успеваю смотреть телевизор.
А, ну то есть источник новостей для вас, неважно там политических, не политических, это соцсетки и
это соцсетки
ссылки,
и верификация
там...
ссылок и дальнейшее переподтверждение. Ну и, конечно же, некоторое количество СМИ, которые я, если я вдруг хочу докопаться до чего-то и сделать некое суждение о чем-то, я лучше из нескольких источников перепроверю. Журналистская привычка.
Была ли когда-нибудь у вас развилка и делали ли вам предложение, приходилось ли принимать решение поучаствовать в политических каких-то акциях?
Да и нет.
Так, подробнее тогда.
Да, конечно же, постоянно что-то возникает, какой-то такой вот... Но я считаю, что кредит, в данном случае репутация, кредит, накопленный за годы работы в индустрии, я не могу как-то так разменивать на политическую агитацию в своем случае. Поэтому вы меня не видите нигде, никаких баталиях, никаких дебатах. Я очень всегда взвешенно и особняком стою в этом во всем процессе. Вот об искусстве, о творчестве, о молодежи. Чего хотите, сколько угодно. Что касается общественно полезной нагрузки, то пошла я, значит, тут в Комитет по делам молодежи в Общественной палате. Да, я поняла, что это очередное такое место, где придется поработать, так сказать. Потому что если мы хотим этот процесс налаживать, то его надо налаживать. Тут я пока думаю, каким образом я могу быть полезна в этой сфере. Потому что
вас пригласили туда? Позвали?
Меня туда рекомендовали, потому что мы очень много работали с Российским Союзом молодежи. И, надо сказать...
Поскольку... А вы работали еще, когда его Якименко возглавлял?
Нет, Российский Союз молодежи – это сейчас это правопреемник комсомольской организации, по большому счету. И много-много-много лет они уже делают свою работу РСМ. Они совершенно вне политики, они... Что они делают? Они работают со студенческими ячейками. То есть это, скажем, такая молодежная деятельность внутри вузовских организаций. Ну, то есть это то, чем я бы, например, хотела, чтобы со мной занимались в 90-е, но в 90-е всем было на меня, как вы понимаете, там, в общем, выжить надо было хоть как-то. Поэтому мы как-то сами самоорганизовывались, а сейчас как-то ребятки... Короче говоря, вот с этим универвидением, мне кажется, мы очень хорошо попали, потому что дети, ну дети, какие дети, студенты. Им же хочется выступать, хочется петь, хочется там соревноваться как-то друг с другом. И у нас была неплохая география в этом году. И победила в итоге девчонка, которая в прошлом году не могла приехать на универвидение, потому что была беременна. А в этом году она приехала с малышом и с папой малыша. И, конечно же, мы там показали папу с малышом, сидящего в аудитории, и все за нее проголосовали. Мы же голосовали. Это практически прям копия Евровидения. И в Сыктывкаре это придумано было. Вот сам формат, поэтому это теперь каждый год проходит в Сыктывкаре. Вот я за такую движуху, вот за такую, ребята, давайте заниматься любовью.
То есть без портретов Путина.
У нас там в декорациях не было этого замечено, а что? Нет, у нас был хорошо выставленный просто... свет. Ребят,
что вы там не наики?
Отличный выставленный свет.
Что вы, вот я не знаю. А главное, что потом еще, вот, как обычно, расшифруем, будем жить.
Нет, на самом деле мы же почему спрашиваем? Потому что, во-первых, многие люди, которые занимаются именно творчеством, они их притягивают просто в политику. Они идут и в депутаты, подписывают коллективные письма. Те, другие, третьи, пятые, десятые с разных сторон. Это же не только власть делает, это все делают. Все творческих людей, известных людей перетягивают на свою сторону. Это давно известно.
Ну, кстати, некоторые творческие люди, они сами довольно активно перетягиваются куда-то.
Да,
очень
это выбор каждого.
Это правда, да. В моем случае мой выбор заключается в том, что я свою миссию вижу в том, чтобы передавать свой опыт свой в индустрии тем, кто идет после меня. Учить, как работать с аудиторией, как работать в кадре, помогать с точки зрения шоу-бизнеса, продвижения в шоу-бизнесе, ну просто, ну потому что. Ну вот ты молодой исполнитель, пришлите нам клип ВКонтакте. Если он хороший, мы его реально поставим в эфир. Мы так делаем. Или, например, придумали, но это, правда, не только мы, а глобально на MTV придумали платформу, при которой любой пользователь может сделать нам ID-шку, оформляшку для эфира. Это такая вот игрушка. Потому что, оказывается, молодежь нас скучает. У нас тут исследования провели и выяснили, что этот процент колеблется, причем в разных странах он разный, а в развитых он выше. Ну, то есть молодежи скучно, понимаете, в эпоху соцмедиа. Вот я понимаю, что
книжку
где-то...
почитают.
Да вот именно, ребята, идите книжку читайте. Потому что где-то в этом ключе и должна быть зона моей активности. Создавать им... вот эту вот подушку, субстрат, который мы были лишены. Потому что... Но зато этим мы тоже были сильны, потому что мы на отсутствии чего-то как-то воспитали себя. Потому что у нас мало что было, и поэтому как-то нам надо было за что-то бороться. Современное поколение, оно совершенно о другом. У них есть все, и вот от перекормленности, от большого количества опций творить... в состоянии вот такой вот эмоциональной сытости, вот хочется чего-то, каких-то новых свежих идей, новых земфир, вот чего-то такого хочется. И еще мы в этом
же
направлении.
Они появятся?
Ну, понятное дело, что... А с другой стороны, вот, пожалуйста, вот смартфон. Все равно какой фирмы, все равно на какой платформе. На одном этом смартфоне сегодня можно ролик сделать, видео, положить туда звук, смонтировать сюжет. Отлично, вот тебе, пожалуйста, будь видеоблогером, делай что-нибудь. Оторви пятую точку, о которой мы сегодня так много говорим. Возможно, потому что все через нее, в моей жизни, по крайней мере, шутка. Это была шутка, сарказм, пожалуйста, вот такими буквами напишите. Тут же можно записать себе аудиотрек. И вот, например, такая тенденция у нас наблюдается. Я сейчас просто смотрю уже за тем, что у нас молодежь-то поделывает. А молодежь, например, у нас понимает, что музыкой заработать нельзя. По определению. В эпоху, когда интеллектуальная собственность, что-то вот в iTunes что-нибудь продашь там за 15 рублей, это ты что на этом заработаешь? Если твоя музыка нишевая, и у тебя, там, не знаю, только 100 фолловеров в соцсетях, вот они, предположим, пришли на твой концерт. Ты заработал себе ровно на студию. Так вот, такое огромное количество молодых людей сегодня творит музыку, имея основную работу. Ну, то есть, днем они, как я, офисные клерки.
Знаем,
а по вечерам ну, вот
в огромных
они вокруг
количествах.
Нас. Они вокруг нас. И реально, люди что-то потом списываются, идут куда-то репетировать, что-то записывают, но уровень уже другой. Они технику покупают, там скидываются, чего-то там мутят, какие-то микшера, чего-то туда-сюда. И когда вот такие концерты мы периодически собираем, я понимаю, что, наверное, в правильном направлении мы идем. Да, пускай наша работа сейчас лишена какого-то массового охвата. MTV тематический, кабельный и спутниковый, даже не музыкальный, а развлекательный канал. Но в той своей музыкальной части, которая у нас есть, я для себя решила так. Вот я буду лучше делать, чтобы у меня все что-то вот пели, рисовали, что-то делали, творили. Потому что вот об этом моя работа, вот это мой выбор, я к нему пришла сознательно. И больше я другого не хочу.
Да, хотела спросить, были ли моменты в работе перед камерой, когда было понятно, косяк, и как его исправлять, непонятно, что сейчас делать. Короче, какие решения принимаются перед камерой? Правда, вот в первые разы, не сейчас уже, когда, понятно, диалог с камерой налажен, а тогда, когда вот только-только начиналось. Вот что, куда деть руки, не знаю, размахивать ими, не размахивать, куда смотреть, улыбаться, не улыбаться. Что, какие решения можно принимать, когда только начинаешь работать с камерой?
Да, это, кстати, серьезная история, потому что камера хитрая штука. Она, с одной стороны, такой кристалл правды, и страшно, когда ты смотришь в камеру и потом понимаешь, что ты смотришь кому-то в глаза. И там же люди, они же за ней. Поэтому это такой контакт. И сразу видно, что когда люди начинают отводить от камеры глаза, что чего-то как-то, видимо, не доносится мысль. Это я имею в виду сейчас интервью, когда вот прям непосредственно идет контакт с объективом. Потому что когда камер много, сейчас же чем больше камер, тем круче. И я порою, ну, не знаю, сколько там у нас на «Дельфинах», камер 25-то было, порою даже терялась, какая камера моя. Ну, я там была как участник, не как ведущий. Но, тем не менее, я понимаю, что четко это нужно выстраивать. Я сейчас даже автоматически кашусь вот на вашу вот эту вот, так сказать...
Камеру с телевизором.
Да, на наши веб-маленькие.
На маленькие эти штучки, потому что понимаю, что там тоже люди сидят, и с ними как-то надо разговаривать. А косяки поначалу были, да, серьезные. А прямой эфир — это же вообще сплошной один косяк, по большому счету. Там же здесь песни снова не выкинешь, а из эфира прямого не вырежешь. Поэтому у нас было так, к фабрике шли в 17:30 на третью орбиту, это вот туда, в Сибирь. Поэтому в Сибири все всегда смотрели самое веселье. Там бесполезно было что-либо вырезать. Они видели все мои косяки. Поэтому, видимо, в Сибири меня как-то по-особенному любят, когда я туда приезжаю. Все, видимо, понимают, что это своя. Иногда там не отжимали кнопочки тихой связи со звукачами. И какие-нибудь мои забористые конструкции. С тех пор я зареклась что-либо произносить такое даже по тихой связи. Проходили иногда в эфир. Да, это телевидение, детка. Или же, например... Было уже парочка прекрасных моментов, когда артист у нас не выходил. Я все говорю и говорю, а артист все не выходит и не выходит. А я продолжаю говорить, потому что наша система отмашек не работает. У нас там начальник смены людей, монтировавших сцену, должен был мне сделать так, и я объявляла артиста. У меня много раз бывало такое, когда я не видела спасительной ручки, а это означало, что не готов либо артист, либо декорация, либо что-то еще. Вот это и есть профессиональная проверка, конечно. Такая прекрасная. В результате 17 минут мой личный рекорд. Но это правда, это ужас, девочки. Это просто ад. Это никому не пожелаю такого, потому что в этот момент в аппарат мне наступает тишина. Потому что люди понимают, что я там болтаюсь одна, и помочь мне уже ничем нельзя. А что-то происходит такое несовместимое с жизнью. Но это было там всего. Это было, кстати...
Вы убили потом того артиста, из-за которого вам пришлось 17 минут болтаться?
У нас один раз лайма не вышла, но то, что лайма не вышла, породило прекрасный сетевой прикол под названием «Лайма Чурикова». А это была не длинная подводка. Это даже песня была веселее. А вот 17 минут это было просто... Там, будучи, может быть, не таким набожным человеком на тот момент, я не понимала, почему у нас, например, Володя Коробко и Марина Леонова не приходили на эфиры в Страстную пятницу или в Страстную субботу. Потому что нельзя. И мы такие, да ладно, нельзя. И в результате все самое плохое, что происходило, оно происходило именно вот в эти эфиры. Поэтому вот как-то
вот
так.
Я понимаю, как не знаю даже сказать, что это.
Я тоже
предубеждение,
не хотела,
знаю,
бы
приметы,
давать что-то этому никакие оценки, но тем не менее, вот самые мои страшные профессиональные испытания, они пришлись вот как раз на... Это были весенние фабрики, четные сезоны, ну, соответственно, предпасхальные. И вот как-то так, ребят.
Еще короткий вопрос тебе. Когда начали узнавать на улице, и какие решения в связи с этим принимаются? Не знаю, ходить все время в солнечных очках, не знаю, говорить, что нет, я не Яна Чурикова, нет. Или нет, такого не было?
Ну, по первости, наверное, когда все еще проходили становление незрелой личности, это льстило. И думалось, ох, как приятно, смотри-ка, меня узнают. А потом... Кстати, во многом здесь спасла закадровая работа, потому что ты понимаешь, что для того, чтобы ты вышел в кадр, приличные люди должны потрудиться до того. Целая команда приличных людей, не последних профессионалов, гораздо более крутых, чем ты, должна сделать так, чтобы ты вышел в кадр и просто их работу не перечеркнул одним своим там появлением. Это история, долгая командная работа, это большая, большая тема, моя любимая тема. Вот это чувство плеча в команде, это очень круто. И когда ты ощущаешь себя через запятую вот в команде, тогда все нормально становится. А так, по первости, наверное, да, круто было еще как раз True MTV. А, ну и сейчас True, но только другой True. Так вот, ну, мы приезжали в города, там приходили дети, бегали всякие разные за нами. Говорили, дайте автограф, дайте автограф. Мы бегали иногда от них. Я в метро закутывалась в... шарфик, надвигала кепку на глаза и очки. Глупо выглядело, страшно. А потом я поняла, что надо наоборот. А чего ты, собственно? Ты кто такая-то, собственно? Если у тебя просят автограф, дай. Поэтому сейчас моя позиция такова, что если кто-то хочет этой росписи, я непременно дам автограф. Даже если ситуация такова, что там 100 человек стоит. Пока всеми напишу, мы не разойдемся. Надо... Пожалуйста, получите. Даже если вы его выбросите после того, как мы расстанемся. Это тоже часть профессионального кодекса.
Не успеем, да, мы уже последний.
Ну, нет, успеем. Как раз минута. Последний вопрос традиционный тоже в нашей программе. А над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Над чем раздумываете? Что это с вашими стульями?
Да, вот как раз вот с этими стульями так и получается, что... Но я не могу сказать прямо вот на 100% прямо в подробностях, но это решение, оно все-таки связано, опять же, с этим моим раздвоением личности. Я не могу сказать, что я должна что-то бросить ради чего-то, но именно сейчас мне нужно как никогда более взвешенно подойти к этому выстраиванию баланса и все-таки в пользу менеджерской части как-то реструктурировать свой день, потому что декабрь и телевизионный сезон — это просто сейчас для нас самое горячее съемочное время. Как я его выживу, как я его пройду, я, девчонки, мальчишки, знаю с трудом. Поэтому все-таки, считая своей основной работой менеджерскую, я все-таки очень хотела бы сейчас пожелать самой себе мудрости, а также правильного тайм-менеджмента, чтобы в результате, грамотно расставив приоритеты в пользу менеджмента, выйти красиво из всей этой ситуации и дожить до января, когда опять не будет никаких съемок.
Мы тоже желаем Яне Чуриковой со всем этим справиться, дожить до января, проснуться однажды утром и думать: а, нечего делать, некуда бежать, можно поспать. Всего-то поспать хотелось бы.
Чего?
Чего? Все понятно. Следующий — Яна Чурикова в программе «Разбор полета».
Спасибо большое.
Разбор полета.